Глава 5. Древесина всегда была плохим проводником магии. Это я узнал, когда впервые попробовал напитать ядом указку своего наставника, который он очень больно бил по рукам. Серьезно, пару ударов тонкой указкой прутом хватало, чтобы рассечь кожу, а если проступок был очень серьезным, то еще за парочку ударов он с легкостью мог рассечь плоть вплоть до кости. Прозвище «палач» он носил не просто так. И, как я уже сказал ранее, дерево очень плохо проводило магию, и мое маленькое наказание не удалось. А вот экзекуцию за то, что я попытался сделать, я получил знатную. В тот вечер я усвоил две истины. Первая — нельзя никому доверять. Я рассказал, что собираюсь сделать своему другу, а вторая уже была озвучена ранее. Но так было в моем мире, а в этом я понятия не имел, какие материалы взаимодействуют с магией. Поэтому, стоя на месте и ожидая сигнала к началу боя, я пытался сконцентрировать свою магию на кончике тренировочной даги. И, на удивление, получилось неплохо. «Начали!» А вот тот факт, что поединок был начат быстрее, нежели я закончил подготовку, немного расстраивал мои планы. Но я ведь был Василиском, и я всегда умел импровизировать. Поэтому, когда здоровяк атаковал меня прямо в лоб, я просто ушел в сторону, а затем, оказавшись у него за спиной, схватился за подол его камзола и дернул вниз, тем самым пытаясь уронить даже Уриньи. Подобное я уже проделывал с маркизом в Сент-Эрене и думал, что получится и здесь, но ошибся, так как, в отличие от де Бордо, Жюль оказался еще и невероятно тяжелым. «Ясно. Значит, они используют разные заклинания. Что ж, теперь буду знать», — подумал я, когда чуть было мои руки не вылетели из суставов. «Уж если что-то делать, то со всей душой». Тем временем мой оппонент просто попытался отмахнуться от меня своим клинком, но я с легкостью увернулся от его атаки. Да, Жюриньи, может, и был очень прочным и сильным, но вот в скорости мне заметно проигрывал, и этим нужно было пользоваться. Когда не удалась моя первая попытка атаки, я просто попытался разбить ему нос своей дагой, но у меня ничего не вышло. Я словно каменную скалу ударил. Атака Жюля тоже ушла в молоко. Это означало, что против него у меня были неплохие шансы. Опять же, первый раз я атаковал его оружием, на котором не концентрировал свою магию. И во второй раз я собирался использовать второе.
«Барон, вы будете сражаться? Или так и продолжите, словно пигалица, крутиться вокруг меня?» — произнес даже Уриньи, попытавшись схватить меня рукой.
Не вышло. Будучи усиленным с помощью магии, я был гораздо быстрее него, поэтому с легкостью прочитал его атаку. Можно, конечно, было ответить своему противнику какой-нибудь колкостью вроде «Я не силен в этой теме, но я счел это ниже своего достоинства». Поэтому вместо того, чтобы ему что-то ответить, я со всей силы ударил дагой своего оппонента прямо в щеку. Только на этот раз на кончике лезвия я сконцентрировал свою энергию. Сработало. В этот раз оружие врезалось уже не в камень, а скорее в глину, которая только-только начала твердеть. От удара Жюля я снова уклонился. Затем заметил удивление на лице де Жюриньи. Коснувшись своей щеки, он уже по-другому посмотрел на меня, затем атаковал вновь. «Ого! Здоровяк-то может нормально двигаться!» Была моя первая мысль, когда мой противник рубанул двуручным тренировочным клинком, а когда я уклонился, резко поменял ход оружия и направил его в бок. Крепкое тело и мощные руки позволяли ему это сделать. А вот для меня это было неожиданностью. И несмотря на то, что я успел поставить блок дагой, удар де Жюриньи получился настолько сильным, что меня отбросило на метр в сторону, и я упал. Неплохо. Странно, почему он с самого начала не стал так фехтовать, подумал я. Затем резко ушел перекатом в сторону, ибо Жюль попытался добить меня своим двуручником. Причем ни о какой пощаде речи не шло. Разбежавшись, здоровяк подпрыгнул и со всей силы обрушил свое оружие прямо на то место, где я только что был. Попади он, и одними переломами я бы точно не отделался. «Габриэль еще про какую-то честь говорил», — усмехнулся я про себя, поднимаясь после переката и продолжая концентрировать ману на острие своей даги, что было не так-то и легко, учитывая, что я находился прямо посреди боя. Раньше это было проще простого, но в этом мире я словно всему учусь заново. Оказавшись на ногах, я сам бросился к врагу и, оказавшись рядом, сделал ложный выпад, целясь в живот своему противнику, чтобы потом нанести удар в лицо. И план мог бы сработать, если бы я учел одну деталь. В ложных ударах не было необходимости, так как противнику не нужно было их блокировать. Это я понял, когда мой удар пришелся прямо в солнечное сплетение Де Журиньи. Но он утонул в его защитном заклинании. Тем временем Жуль попытался схватить меня за камзол, но я вовремя отпрыгнул назад.
«Барон! Меня это порядком достало!»
Усмехнувшись, громко произнес мой противник, так, чтобы его все слышали.
«Так и будете от меня бегать по всему ристалищу? Или уже начнете сражаться как мужчина?»
Рявкнул он, принимая боевую стойку. «Ага, легко ему говорить, учитывая, насколько он непробиваемый. Ну да ладно».
«Как изволите»,
— спокойно ответил я и улыбнулся. Эта небольшая заминка, которую предоставила мне Жуль, позволила мне закончить задуманное, и теперь оставалось лишь привести все в движение. С места навстречу друг другу мы бросились одновременно. И, оказавшись рядом, первым атаковал я. Зная, что противник не будет защищаться, я просто ударил его острием даги по щеке, а затем, резко резанув им вниз, отпрыгнул в сторону, чтобы двуручный клинок Де Журиньи опустился на землю рядом.
«Довольны?» —
произнес я, когда Жуль схватился за щеку, а его округленные от удивления глаза уставились на меня. По щеке аристократа текла тонкая струйка крови, часть которой осталась на его пальцах.
«Победитель барон Люк Кастельмар!»
— послышался голос Гастона. И я пошел в сторону выхода, не отказывая себе в удовольствии наблюдать за пораженными взглядами других благородных, которые были обращены исключительно на меня. Покинув ристалище, я вернулся на прежнее место.
«Поздравляю с победой!»
— радостно произнес Жозе, который уже ждал моего возвращения.
«Спасибо»,
— кивнул я сыну кардинала.
«Люк, что это было?»
— взбудораженно спросил Жумельяк.
«Вы о чем?»
— решил я косить под дурачка.
«О том, что произошло на ристалище. Как вам удалось пробить каменную кожу?»
— спросил мой собеседник и нахмурился, явно оставшись недовольным моим ответом. «А, так вот как называется это заклинание. Хорошо, теперь буду знать. Интересно, а все обладатели элемента Земли им обладают? Надо будет поподробнее прочитать про магию этого мира, чтобы быть готовым к таким вот сюрпризам», — подумал я, смотря как Де Журиньи подходит к младшему Рашфору, у которого все было написано на лице. Габриэль злился, причем очень сильно.
«Я понятия не имею»,
— тем временем спокойно ответил я любопытному собеседнику.
«Как это?» —
удивился он.
«Само получилось».
Я пожал плечами. «Я же говорил вам, что после того, как я попал в больницу из-за того, что меня пытались отравить, со мной начали происходить странные вещи. Я просто сражался». Я развел руками в стороны. Жумельяк задумался.
«Интересный феномен», — наконец произнес он. «Какие планы у вас после охоты?»
Вдруг поинтересовался он. «Ох, не к добру этот вопрос».
«Вернусь в поместье», — ответил я.
«После недавних событий много всего навалилось на мои плечи, поэтому времени вообще нет», — добавил я.
«Но на охоту вы время нашли»,
— улыбнулся Жозе, будучи явно довольным, что ему удалось подловить меня.
«Неудобно было отказывать», — спокойно ответил я. «Габриэль Рошфор ко мне лично приехал», — добавил я, чем еще больше вызвал удивление у своего собеседника.
«Вот это почести», — усмехнулся Жумельяк.
«Прошу, не обижайтесь на меня, Люк. Но, если честно, я никогда не слышал о вашей семье. При этом отец заставлял меня наизусть выучить все влиятельные и богатые дома не только Галларии, но и Иллерии. И у меня возникает логичный вопрос».
Сын кардинала посмотрел мне в глаза. «Мы соседи. Может, поэтому?» — ответил я.
«Соседи, значит», — задумчиво произнес Жумельяк. «Люк, это случайно не на ваших землях располагается Карнатский лес?»
— вдруг спросил мой собеседник.
«На моей?» — ответил я, и лицо аристократа прояснилось.
«Ясно», — он загадочно улыбнулся. «Видимо, что-то понял». Я уже хотел было поинтересоваться, что именно он понял, но прозвучала его фамилия.
«О, мой бой!»
— довольным голосом произнес Жозе.
«Хорошего боя!»
— пожелал я Жумельяку, и тот, весело кивнув, пошел в сторону ристалища бодрой и легкой походкой. И как это было и с прошлой дуэлью, все закончилось, не успев начаться. «И как мне ему противостоять?» — подумал я, когда сын кардинала вернулся.
«Впечатляюще!» — произнес я.
И мой собеседник улыбнулся.
«Я так понимаю, мы с вами, Люк, встретимся в финале», — ответил он.
Но я покачал головой. «Не думаю. Скорее всего, следующий поединок будет как раз с нашим. поделился я с Жумельяком своими соображениями. «Да? Почему?» — удивился он. «Хотя, учитывая, что вы сразились сначала с Рашфором, а потом сразу же с де Журиньи, который является закадычным дружком Габриэля, не удивлюсь, если ваши слова окажутся истиной, и следующим буду я. Видимо, не все умеют благородно проигрывать», — усмехнулся он. «Так и есть», — ответил я, попутно рассуждая над тем, как мне справиться с сыном кардинала. «Даже если я полностью накачаю свое тело магией, с моими нынешними силами я все равно не смогу отразить его удар. Будь я прежним собой, то это не составило бы для меня труда. Тренированное тело и развитое магическое ядро, которое помогало мне во много раз превысить лимиты физической оболочки, позволяли мне проделывать и не такое. Вот только сейчас я был Люком Кастельмаром, который был очень далек по силе от Василиска. А значит, нужно было действовать иначе. Интересно, он решит поступить со мной так же, как и с остальными своими противниками? Молниеносный рывок, затем удар баклером в нос, чтобы не травмировать, но при этом разбить нос, дабы пошла кровь. Возможно. Но также существовала вероятность, что и он поступит по-другому. Мы познакомились, к тому же моя ситуация заинтересовала Жумельяка. Помимо этого, он знал, что я не самый обычный противник, и что я наблюдал за его поединками. А значит, могу быть готовым к его атаке, а то и заблокировать ее. Поэтому логично было бы предположить, что он атакует по-другому. Но при этом существовал и другой возможный исход событий. Пообщавшись со мной, он наверняка догадался, что я человек не глупый и могу провести логические умозаключения и разгадать его план. В итоге в нашем поединке исход зависел только от того, кто друг друга переиграет. Ну, или от воли случая. Другими словами, от удачи. Но такой исход меня не устраивал, ведь Василиск не привык полагаться на что-то эфемерное вроде удачи. Поэтому, когда прошли еще несколько боев других аристократов, затем начался третий круг, и когда первые назвали фамилию Кастельмар, а затем и Жумельяк, я уже знал, что буду делать. «Готовы, Люк?» — спросил Жозе, когда мы разошлись по сторонам ристалища. «Да», — кивнул я, и приготовился осуществить свой план. А вслед за моими словами прозвучала команда «Начали». Все решилось за мгновение. Мы с Жумельяком застыли и, не двигаясь, стояли и, улыбаясь, смотрели друг на друга. «Победа за вами, Люк!» — произнес сын кардинала, убирая от моего лица баклер и показывая небольшую колотую рану, от которой на коже уже успели образоваться несколько капель крови. Все же он использовал против меня ровно тот же прием, что и против остальных. Зная, что я не смогу отразить его атаку, я заранее закрылся дагой и на опережение нанес боковой удар второй дагой в предплечье, туда, где ее не защищал баклер. «Нет, видимо, победили вы, Жозе», — ответил я, вытирая с разбитого носа кровь. Дело в том, что хоть я и заблокировал атаку своего соперника, она оказалась чрезвычайно сильной. И в итоге, хоть я и погасил часть ее мощи, остаточно хватило, чтобы продавить мою ладонь, которая и впечаталась в мой нос. Будь это чужой кулак, я бы даже не почувствовал удар. Ибо какой-никакой, но прочностью магическая энергия наделяла мое тело. Но она не блокировала мои собственные удары. И в итоге я сам разбил себе нос. Жозе посмотрел на меня, а я на него. «Ничья?» Сняв баклер, он протянул мне руку. «Согласен», — ответил я. И мы обменялись крепкими рукопожатиями. После чего он громко произнес: «Мы с бароном Люком Кастельмаром условились на ничью. Не думаю, что кто-то из тех, кто попал в третий круг, сможет одолеть кого-то из нас. Поэтому предлагаю закончить турнир. Ну а мы с бароном просто разделим выигрыш пополам», — предложил сын кардинала. И никто из оставшихся благородных не стал ему возражать. «Отлично!» — с довольной улыбкой на лице произнес Жумельяк. «Гастон, предлагаю объявить победителей турнира. Сегодня их аж целых два», — добавил он и посмотрел на слугу Габриэля. Тот, соответственно, повернулся к младшему Рошфору. Было видно, что ему никак не хотелось признавать нас обоих победителями. Но, видимо, связываться с сыном кардинала ему хотелось еще меньше. Поэтому он просто кивнул, а затем резко поднялся с места и ушел. «Победители — барон Люк Кастельмар и лорд Жозе Жумельяк», — громко объявил нас старый слуга Рошфоров, и когда мы покинули ристалище, вместо того, чтобы поздравить нас, благородные начали просто расходиться. «Видимо, мы задели гордость не только Габриэля Рошфора», — усмехнулся сын кардинала, проводив парочку аристократов своим взглядом. «Ну и ладно. Они все равно ни на что, кроме как пить вино, негодны», — добавил он и подошел к ларцу с луидорами. «Хотя я не уверен, что из них и собутыльники получатся хорошие. Эх!» Он запустил руку внутрь и взял оттуда горсть луидоров. Затем повернулся ко мне. «Остальное ваш, барон». На его губах появилась приветливая улыбка. Я подошел к ларцу и заглянул в него. Там по-прежнему оставалось полным-полно денег. Жумельяк не взял даже и 1/5. «Нет, Жозе, нужно разделить пополам», — произнес я, смотря ему в глаза. Да, я был уверен, что его семья очень богата, и что сумма внутри ларца для него наверняка была смехотворной. Но и принимать подачки с чьего-то стола я точно не собирался. «Но, Люк, я...» «Нет», — я покачал головой. «Вы же не хотите меня оскорбить?» — прямо спросил я. «Нет, что вы! Люк, разумеется, нет!» — возразил мне Жумельяк. «Лишь хотел...» «Вот и славно!» Я улыбнулся своему собеседнику, ибо слова его звучали очень уж искренне. «Но предлагаю подсчетами заняться не нам!» Он огляделся по сторонам и увидел Гастона, который, наверное, хотел быть в любом месте, только не здесь. Жозе кинул горсть золотых луидоров обратно. «Рассчитайте поровну и разделите на 2 кошеля. Где нас поселили, ты знаешь», — приказал он старому слуге. А сам снова вернулся к разговору со мной. «А вам, барон, я предлагаю продегустировать вино, которое я хранил для особого случая». На его губах появилась лукавая улыбка. «И кажется, что он наступил. Ведь что может быть лучше, чем знакомство с интересным человеком?» — добавил он и кивнул в сторону замка. «Пойдемте, Люк», — произнес он и первым пошел вперед. «От этого предложения грех отказываться», — усмехнувшись, подумал я и пошел вслед за Жумельяком.